Последняя тема предыдущего урока, иллюстрирующая наши предшествующие рассуждения. Очередная иллюстрация. Два хлеба, небесный и земной. Небесный вроде красивый, в нем нет негодного, он не нуждается в переборке, то есть он вообще в работе не нуждается, строго говоря, и получаем он не как результат работы, такой на самом деле в определенном смысле. Позорный, то, что называют мудрецы, позорным хлебом. И земной – это тот хлеб, который является результатом долгого и изнурительного труда. Но именно этот хлеб несет в себе дополнительное благословение. Он несет в себе большее благословение, чем небесный хлеб. И в Торе тоже становится к вопросу о работе, и о необходимости работы, и отсутствии необходимости работы. С другой стороны, письменная Тора, она как небесный хлеб, спускается сверху, никак не зарабатывается, в ней ничего нельзя изменить, в ней не происходит никакого, между прочим, хидуша. Изменения в ней какие бы то ни было недопустимы, потому что она приходит из такого высокого источника, которым мы не вправе распоряжаться, к которому мы настолько не имеем отношения, что мы не вправе там что-то подправлять, там, скажем, или открывать и так далее. Это было привлечено Мойше, письменная Тора. Это его там шашуим, его забава Всевышнего. А устная Тора – это, ну вот сейчас мы будем заниматься тем, что же такое устная Тора. Письменная Тора – это не хлебом единым, а тем, что исходит из уст Бога. То есть, вот это вот письменная Тора – это то, что исходит из уст Бога непосредственно. Находимся на странице 388. Сегодня легко искать. Третья строчка сверху. И в конце строки после точки. Ахлехан. Ахлехам абейз де хохма де тейра зеу хохма де тейра шебаал пе. Второй аналогия. Ну, понятно, что сейчас мы будем заниматься аналогией второму хлебу, то есть земному хлебу. И, ну, опять же, само собой разумеется, аналогичным земному хлебу будет, разумеется, устная Тора. То есть анонс этой темы мы уже озвучили и, более того, позанимались этой темой. Но сейчас мы ее будем вот углублять. Второй хлеб, это хохма, второй хлеб в области хохма де тейра – это хохма де тейра шебаал пе. То хохма устной Торы. Бемишна в Талмуд, то есть хохма Мишны и Талмуда, шеникроем лехам мин орец, которые называются хлебом из земли. К мой алехам шеми мойце минго орец, в чем же подобие хлебу, который извлекается, который исходит из земли, шибо алидей тикун млоха ва вейда раба бихариша везрия хулу. А в том, что эта Тора раскрываема и вообще получаема на самом деле, через величайший труд, через исправление, через многие труды по пахоте и севу и так далее. Адше найса лехем офуй, вплоть до того, что дело доходит, пока дело дойдет до выпеченного хлеба, то проходит достаточно большой промежуток времени, скажем. Наверное, всем помнится, в трактате Шаббас излагаются 40 без одной, так мудрецы формулируют это, 40 без одной, 39 видов работ, запрещенных в Шаббас. Собственно, в русском языке их принято почему-то называть работами, хотя на самом деле это скорее не работы, а просто действия. Но действия, сопряженные, безусловно, с каким-то трудом. Только не в определении труда, который вызывает усталость, а ну вот, именно с деятельностью по преобразованию мира, по изменению мира. Эти виды работ начинаются и, наверное, в большинстве своем связаны, во всяком случае, как большая тема такая, единая, они связаны с получением, с изготовлением хлеба. То есть первыми перечисляются, я, честно говоря, мне трудно сказать, сколько именно работ сходу, надо просто посмотреть в Мишну и посчитать, перечисляется целый набор работ, которые относятся к получению хлеба, начиная с пахоты и заканчивая выпечкой. И вытаскиванием из печи. Да? То есть, это целый процесс, который рассматривается Торой как вот такой созидательный процесс, потому что работа и действия, запрещенные в субботу, это аналогия созидательной деятельности, которой занимался Всевышний в первые 6 дней творения. Значит, вот это какой-то такой созидательный процесс, который в большой мере описывает вот то, что запрещено в субботу, следовательно, вообще процесс созидания. Так вот, этот процесс подразумевает огромные трудовые вложения. То есть, на самом деле, от момента, когда еще даже не посеяли этот хлеб, с момента, когда начали распахивать почву, и до того момента, когда из муки изготовлено из зерна, которое было посеяно, значит, вот в эту распаханную почву, выйдет выпеченный хлеб, проходит огромное количество времени, и в изготовлении этого хлеба фактически поучаствовала масса народу. Это, кстати, очень интересно себе представлять, когда мы едим, скажем, хлеб. Вроде бы такой простой, немудрящий продукт, который является вот основой жизни, основой питания с точки зрения Торы, поддерживает сердце человека. Просто не безинтересно задуматься о том, сколько людей участвовали в изготовлении вот этого куска хлеба, начиная с момента там, пахоты и так далее. Так вот, «Шиаз роули мах лодым худу», то есть это хлеб, который прошел через, причем тут мелькнуло слово «исправление», да, что там, о каком исправлении идет речь. Ну, понятно, что зерно мы с вами не едим покамест, да, зерно там, лошади зерно едят, а человек зерно не ест. Вот для того, чтобы зерно, еще не посеянное, прошло путь от, значит, через пахоту, там, значит, посев, жатву, молодьбу там, и тогда провеивание, чтобы он дошел, чтобы это зерно дошло до состояния, в котором оно становится человеческой пищей, для этого необходимо исправление этого зерна. Очень долгое, кропотливое и так далее. «Вегайну алехем детойра шибаалпе, шибо ахар каме бирурим беламе тес млохис». То есть, это хлеб устной Торы, который проходит через множество переборок 39 видами работ. И, кстати, интересно, опять же, отметить, что все виды работ, которые связаны с изготовлением хлеба, и все виды, на самом деле, и все другие виды работ, они связаны с определенным исправлением. Но раз мы с вами говорим о хлебе, вот начиная с пахоты, то есть, в чем задача пахоты? Исправить землю таким образом, чтобы она раскрыла свою произращивающую способность в большей мере, и в той мере, в которой нам необходимо для того, чтобы получить хороший урожай. То есть, мы исправляем вначале почву, потом мы кидаем зерна в почву и занимаемся там поливом этой почвы, там, уходом за этой почвой. Улучшаем все, почву улучшаем, зерно улучшаем, потом заботимся о ростках, потом заботимся о том, о сём, потом мы получаем, значит, снимаем урожай, улучшаем полученное нами, выделяем зерна из плевел. То есть, вот мы выделяем существо из внешнего, там, перемалываем его, то есть, размельчаем, опять же, исправляем мы зерно. Трудно переваривать, когда оно измельчено, тогда переваривать его становится проще, готовить из него становится проще. Вот такой последовательный процесс исправления материала и подготовки его к тому, к способности восприятия его человеком, скажем. И вот через те же самые 39 видов работ проходит исходный материал Торы таким образом, чтобы проявиться в результате в форме законодательных решений устной Торы. Например, «Беегия ви омел тейра», то есть вынесению, скажем, законодательного решения или совершению хидуша. Вот здесь Рэби сейчас вот эти два момента будет крутить. Или совершение хидуша на основе устной Торы, этому предшествует огромный труд. «Адши найсе хидуш дин ва алоха ли майсе», пока не приобретется, пока не выйдет из устной Торы, хидуш законодательного характера, алоха, как она применяется к действию, то есть пока мы не выясним, как же действительно надо накладывать тфилин или готовить какие-то продукты, как надо откошелить посуду, как надо справлять субботу. Для того, чтобы мы это выяснили, для этого мудрецы устной Торы проходят огромный путь через последовательные исследования, затруднительные исследования источников письменной Торы, пока не доходят, но до хидуша, того, что Рэбе здесь называет хидуш дин валохал и майса. Вецорих ливарер велелабин гейте вагирсо беламет бейс шинаем хулу, и необходимо выверять, то есть, ну вот как мы с этим хлебом возимся, да, и потом мы продолжаем усовершенствование этого хлеба. То есть, после того, как мы распахали почву, посеяли, сжали там, значит, помолотили, провеяли там, так далее, выпекли, после этого мы продолжаем работу с хлебом на самом деле. Каким образом? А собственным телом. То есть, мы берем хлеб, прожевываем его, опять происходит измельчение. Потом там смачиваем его слюной, слюна разлагает какие-то там своими ферментами, разлагает какие-то вещества, содержащиеся в хлебе. Потом проглатываем его, запускаем в работу кишечник там и так далее. И пока этот хлеб не присоединится к нашему телу. Так вот, также и в области устной Торы необходимо прояснение и лылабен гейтов, отбеливание гирсы, отбеливание... вот, варианта формулировки, скажем, закона какого-то лемайса, какого-то хидуша, 32 зубами, условными, ну, понятно, в кавычках, зубами, то есть, вот, измерить вот это вот прожевывание, это разжевывание этой идеи, ну, по-русски так и говорят, он прямо ему эту идею разжевал. А чинайса можно ли нишомис, пока эта Тора, она не станет, да, действительно, пищей для душ. Выше уже упоминали, Тора сравнивается с пищей для душ в Ганейден, а заповеди сравниваются с одеяниями. Вот нас сейчас интересует именно сторона питательности Торы. К Мойшикосову это Росха Бесох Миай Мамашхулю, как говорится в самой Торе, Тора твоя внутри моих кишок, во внутренностях моих, во внутренностях в буквальном смысле, то есть идея изучения Торы, вот этой устной Торы как раз, приведение Торы к состоянию, когда она наполняет человеческое существование, когда она действительно соединяется с человеком, наподобие тому, как хлеб проглоченный, он становится одним целым со мной, благодаря тому, что этот хлеб стал человеческой пищей. То есть, если бы, скажем, мы ели продукты неподготовленные, то они большей частью, ну, как доказывают там разные сложные сложные исторические периоды, когда людям жрать было нечего, они питались там какой-то корой, там, я не знаю, в блокаду, ели какую-то совершенно несъедобные какие-то вещи, ну и не усваивалась эта пища. То есть, конечно, клейстер там на обоях, он в какой-то мере питателен, но организм, к сожалению, ну или к счастью, не важно как, то есть просто потому, что человек не приспособлен к такой пище, он не усваивает ее. Если подготовить пищу соответствующим образом, тогда она будет усваиваться. Если нет, она будет проскакивать через организм, не задерживаясь в нем. Так вот, Тору мы хотим приобрести таким образом, чтобы она усвоилась нами, чтобы она действительно присоединилась к нашему телу и стала куском нас. И об этом говорит пасук, который мы с вами процитировали чуть выше. «В поте лица твоего будешь есть ты хлеб», то есть в поте лица своего будешь есть хлеб устной Торы. «Машенкин лехамин ашумаем де Торы шебихсов», что не так применительно к хлебу с небес письменной Торы, «шебомили майла бливомил вейгеклул», который приходит свыше, без какой бы то ни было, без какого бы то ни было напряжения, без какого бы то ни было труда вовсе. На этом заканчивается определенный большой отрывок. То есть, если мы с вами каждую точку отмечаем, то уж тем более отметим, что здесь завершилась большая мысль, настолько большая, что здесь начинается новый как бы абзац, новая часть маймера. Интересно, что мы с вами привыкли к разметке маймера обычной вот для этой книги, для этого Ремшиха, когда в начале есть какой-то отрывок, потом центральная часть, она вся цельная, там, не знаю, десяток страниц абсолютно цельного текста. И потом финальный этап в затравке. Рэбе начинает в вступительной части, может быть, такой небольшой абзац текста, где Рэбе начинает с формальных поводов для рассуждений, которые присутствуют в недельной главе, или в празднике, или в каком-то высказывании мудрецов, имеющем отношение к текущему времени, скажем, ну, вот, когда Рэбе произносит эту фразу, этот маймер, а в финальном разрешении вопросов, которые были поставлены в предисловии, и центральная часть, она представляет собой продолжение общего рассуждения Гемшиха. Но здесь, в данном случае, видите, у нас разделение происходит в середине, и на самом деле через две страницы будет еще одно разделение, и только потом мы перейдем в финальную фазу маймера. Ну, тем не менее. Значит, вот одна мысль закончилась. «Улиховин кол зебетей сефис биур». И необходимо понять это, почему, собственно, начинается новая часть, потому что Рэбе предлагает в наших рассуждениях подняться на, очевидно, принципиально новый уровень. Для того, чтобы понять все это более детальным, более ясным разъяснением, «Делихиура мауа гефреш бен мозан аилен дыхох мейло тореб шебихсов ли мозан торе шебалпе», поскольку на самом деле возникает вопрос, а в чем разница между высшей пищей хохма Илоя, высшей хохмы письменной Торы и пищей устной Торы, шарейшнегам, некроем лехам, они ведь обе называются хлеб. И на самом деле, если задуматься, то и ман тоже евреи воспринимали через рот, я не знаю, и он тоже присоединялся в конечном итоге к их существованию, облагораживая их. Только вот единственное, что сразу можно указать на то, что хлеб с небес, он действовал в направлении поднятия евреев, а земной хлеб, он наоборот был объектом их переборки, был объектом их приложения их собственных усилий. Это, знаете, как, ну, очевидно, знакомая тема, все существование мира, Тора условно, внутренняя Тора, вернее, не условно, почему условно, безусловно, делит на три категории. Это кдуша, клипа и вот то, что как бы лежит между ними, разрешенное. На самом деле категории две. Это сторона святости и сторона противопоставленная святости. Гдуша – сторона святости, ситра ди гдуша, в дословном переводе сторона святости, и ситра ахора – другая сторона, дословно, то есть вот то, что мы называем клипой. Ситра ахора, она называется другой стороной именно по той причине, что схема на самом деле двухмерная. Иногда кажется, что она трехмерная, то есть вот три градации есть, на самом деле две. То есть область разрешенного по умолчанию относится тоже к другой стороне. Это всего лишь отдельная, очень важная, принципиально важная для нашего служения категория в области клипы, которая называется клипос нойга, светящаяся клипа. И поскольку она, в отличие от трех нечистых клипот, содержит в себе добро, содержит в себе божественное начало, божественные искры в той форме, в которой мы можем их извлечь, она становится основным предметом нашей работы. Но, во всяком случае, на определенном этапе истории, покуда основной нашей работой является то, что мы называем работой переборки, выборки вот этих самых искр. Так вот, интересно отметить, что в зависимости от приложения наших усилий, в зависимости от наших интересов, от того, с чем мы соединяемся в жизни, мы вот по-разному подвергаемся со стороны окружающего нас мира разному воздействию. Или наоборот, подвергаем мир, который нас окружает, разному воздействию. Вот мы сказали с вами, что клипос нойга, хоть она и клипа, светящаяся клипа, нам предоставлена возможность с ней работать. Если мы правильно с ней работаем, сейчас не будем углубляться в эту тему, что значит правильно, как надо работать с разрешенным, то мы это разрешенное способны перетянуть в сторону святости. Хорошо. Это объект нашей работы. Есть еще две категории. Сторона святости и сторона вот абсолютной нечистоты, с которой соприкасаться нам совершенно нельзя, потому что мы с ней не можем ничего сделать. Мы можем от нее только отстраниться. Вот соприкосновение с этими сторонами несет в себе определенный эффект, тем не менее, для нас. Если мы, несмотря на запреты, соприкасаемся со стороной противопоставленной святости, то это нас опускает вниз, это утягивает нас вниз, то есть влияет на нас в негативном плане. Если мы соединяемся со стороной святости, то мы поднимаемся наверх, то есть это нас облагораживает. Скажем, если мы накладываем тфилин, то мы этот тфилин, в общем, ну, вряд ли перебираем. На самом деле, в общем, можно говорить о переборке там, шкуры животного, которая пошла на изготовление этого тфилина, значит, чернил, вот этих компонентов чернил, там, которые растительных, которые входят в чернила и так далее. Но это все сделано было до нас. Когда мы соприкасаемся со свитком Торы, или с тфилин, или с мезузой, с изучением святой Торы, то мы себя подтягиваем. То есть это начало, оно влияет на нас. Вот примерно таким же образом, насколько я понимаю, хлеб с небес, то есть ман. Это от меня, вот я не знаю, что меня понесло фантазировать, не фантазировать, а как рассуждать на эту тему. Возможно, об этом пойдет разговор дальше, но вот просто, чтобы сразу забить какие-то позиции. Также иман, он поднимал евреев за собой, то есть, являясь небесным хлебом, он в определенном смысле, ну, вот, их облагораживал, скажем. То есть, такое было духовно полезное питание. Но так или иначе, это тоже был хлеб. Он тоже называется хлеб, лехем мин шамаим. И он тоже попадал внутрь человека, он тоже присваивался его организмом, достраивал его, насколько я понимаю, там, прибавлял ему сил и энергии и так далее. А хлеб из земли, он, наоборот, является предметом работы нашей. То есть, вот, соединяясь с хлебом из земли, мы попадаем в ситуацию, когда от нас что-то требуется. То есть, хлеб небесный, он нас куда-то двигал, а хлеб из земли, вот мы его куда-то двигаем. Это и есть та разрешенная часть. То есть, ну, основная, на самом деле, основные вещи разрешенные, это еда, питье, сон, будничный разговор, такого рода вещи. И вот, относясь к области разрешенного, хлеб из земли, он нуждается в наших усилиях, мы его должны куда-то подвинуть, если нам удалось его подвинуть куда-то. Здорово, если не удалось, то, к сожалению, велик шанс, что он нас утянул в сторону, сам упал в сторону клипы в результате, в сторону абсолютного зла, и утянул нас немножечко, хотя бы временно, вслед за собой. Вот, что предлагает Рэбе понять? Все-таки разобраться в разнице поглубже между верхним хлебом и нижним, то бишь в контексте наших рассуждений, письменной Торой и устной Торой, поскольку на первый взгляд разница между ними, ну вот, пока не вполне ясна. И то, и другое все же хлеб, шеммозн ленешома хулу, который представляет себя пищу души, а гаинья, но идея заключается вот в чем. Ахаинингу. Дегиней ксив. Киим бетори савай хевцой весросы егге хулю. Что вот написано. Только в Торе Бога, к Торе Бога желание его. И о Торе его размышляет он, там, продолжение днем и ночью, строка из Дилем. Демитхила никра, значит, что Рэбе интересует в этом стихе. Стих достаточно известный. То, что вначале говорится «бет тойрас авая хевцой», желание его обращено к тойрас авая. А потом почему-то говорится «уветеросей», к торе его обращено и так далее. Ну, разница с точки зрения поверхностной, с точки зрения простого смысла, разница, понятно, то есть не то, что не бросается в глаза, а вообще вроде как и отсутствует. Тора его, ну, это и есть Тора авая вроде. Ничего такого особенного. Но интуиция должна подсказать нам, что здесь, очевидно, разница существенная и принципиальная. Потому что в первом случае говорится о Тойрас Авае, то есть Тойре, как она связана с именем Авае. А в другом случае о Торе его, в смысле, как она связана с сущностью. Демитхила никрис Тойрас Авае, вахар как никра Тейрос и Хулу. Вначале она называется Тойрас Авае, потом она называется Тейросой. Тора его. И идея вот этого, вот такого оборота, она может быть понята на основе того, что сказали благословенной памяти наши учителя в трактате «Псохим». «Псохим миикора авид и не шадай туды навший». Поначалу поступает человек, исходя из собственного «адай туды навший» и собственного разумения, скажем. «Век мой шома рав шешес». И, как сказал Рав Шешес, один из величайших еврейских мудрецов, «Хадой навшой лох, крой лох, таной лох». радуется душа моя тебе, читаю я тебя, изучаю я тебя. Наверное, так должно быть переведено. Веахар ках лимуда тойра лишмо, то есть в начале человек, применительно к изучению Торы, в начале человек в изучении Торы исходит из собственного интереса, скажем. А да это дынавший, наверное, ну вот от того, что ему, к чему лежит его душа, вот так, наверное, по-русски мы скажем. Ну и действительно, рекомендуется изучать с детьми, скажем, больше те вещи, но ребенка особенно обычно и не заставишь, это очень долго надо его бить. Что-то изучать, что ему совсем не интересно. То есть исходить из того, что ему, к чему лежит его душа. Изучать те места, к которым душа лежит. И вообще в начале изучения, ну вот, вероятно, необходимо изучать именно таким образом. И как сказал Рав Шешес, что вот я, мол, изучаю вслед за радостью то, что радует душу мою. «Веахарка гулиму датейра лишмо». А дальше уже изучать Тору именно лишмо, именно во имя нее самой. «Айну лишема тейра вло лишема цмей». То есть изучать Тору не во имя себя, а во имя именно Торы. Ну, очевидно, понятно, что здесь такая не плоская схема, она глубже и многозначней, чем сейчас я ее проговорил. Ну, скажем, сторона здесь какая-то присутствует. То есть вот это вот изучение «Адайта дынавшей», то есть формально это изучение, в котором я ориентирован на то, что мне ближе, что мне интересней, что мне доступней, наверное, вот так тоже существенно упрощая, наверное, то, что здесь говорится. Это изучение, в общем, оно, ну как бы, исходя, ориентируясь на мои запросы, оно в определенном смысле исходит от меня, отталкивается от меня. Это изучение как бы для меня. А изучение Торы лишмо – это изучение, которое отталкивается от интересов Торы. То есть Торе хочется, чтобы ее учили, скажем так. И вот от этого я отталкиваюсь. Это неважно, мне близок данный материал, мне он понятен, мне его учить, там, он меня забавляет, там, или я засыпаю над книжкой. То есть, что значит изучать Тору лишмо, в смысле во имя Торы, а не во имя себя? Это значит привлекать бесконечный свет в Тору. То есть, как не парадоксально это звучит, добавлять дополнительной полноту, истинную полноту хохме Торы. И тогда Тора называется Тейросой, тогда Тора начинает называться его Торой. То есть, в рамках данного понимания, в стихе из Дилем Тейросой Хевцей, а потом, вернее, Тойрос Авай Хевцей, человек вожделеет желание его. Желание именно хефец указывает на внутреннее желание. Родсон – это внешнее желание. Хефец обычно, может это толкование надуманное, там, от меня исходящее. Хефец – это внутреннее желание, внутренность родсон. Его внутренний родсон, то есть интерес, вот такая вот действительно вовлеченность, обращена на Тойросовая, на Тору Бога. Ну вот, Тору, как она связана с божественностью. А дальше Тора начинает называться его Торой. Тейросой и Гебе ему Вулайна. Торе его будет думает день и ночь. Так, ну дальше посмотрим, потому что, может быть, я и неправильно понял. Сейчас увидим. А Волкашер Эйса Гатейра я Адайта Дынавший. Но когда изучение Торы происходит Адайта Дынавший, ну вот, исходя из ориентации на себя, аз никрис Торе Завая Хулю, тогда Тора называется Торой Авая. И в этом заключается разница между письменной Торой и устной. Поскольку Тора письменная, она относится к области, она описывается как Тойрос Авая. Ну, это очевидная параллель, здесь вряд ли ошибка была. Она описывается как Тойрос Авая. Почему? Ну, потому что она исходит от Всевышнего, хозяин ее, обладатель ее источник, тот, кто ее направляет вниз там к нам, это Тойрос Авая, это Авай. «Веги адайто динавши и хулю», и она изучается вот образом «адайто динавши». «А володим тойра шебе алпе зе упхинастей росей хулю». Но Тора устная – это то, что называет стих «его Тора». «Его Тора», ну, как я предположил, надеюсь, что все-таки не промазал, это Тора изучающего. Ваинену идея заключается в том, да гины пируш адайте динавши губих дей лигайр ойравая бенишмосы литакно веле алойсов мкир ширшоли майло. Значит, в чем, как понять, очень хорошо завязывается как раз разговор, как понять адайте динавши, вот именно по собственному мнению, будучи ориентированным на себя. То есть, это изучение Торы, направленное на то, чтобы осветить душу, осветить себя, лыгайр ой равая, осветить светом авая, осветить свою душу, исправить ее, поднять ее вместо ее корня свыше. Шезеу бейсиэс демдетойра агдума хулу. То есть, поднять ее к уровню первичной Торы, вот этой, из которой извлек ее Мойше Рабейну некогда. Поднять душу к этому источнику. Это как раз в развитии разговора относительно того, что вот сторона святости, она поднимает соприкосновение со стороной святости, она работает с нами, она поднимает нас. В отличие от разрешенного, с которым сталкиваясь, мы должны проявлять какую-то инициативу, мы с ним работаем. Также и здесь. Тойрас авая, то есть то, к чему лежит наш хефец, к чему мы обращаемся, исходя из себя, мы обращаемся, исходя из себя, в том еще смысле, не только в том смысле, который мы приписали этому выше, там, из собственного интереса, хотя я думаю, что это связанные между собой вещи, а исходя из себя в том смысле, что мы этой Торой работаем с собой. Она на нас влияет. Не мы на нее влияем, потому что мы не можем на нее влиять, это просто запрещено. Влиять на письменную Тору в смысле изменения какие-то в нее вносить, это запрещено. Значит, она на нас влияет, поднимая нашу душу, исправляя нашу душу, поднимая ее к месту ее корня свыше в Тойра Агдума. Векеедуа, кстати говоря, задумался о том, что выше я это сокращение расшифровал как Терасейну Агдейша, к области Святой Торы, но скорее все-таки Тойра Агдума, к области первичной Торы, откуда привлек ее Мойше Рабейну из разговора выше. Векеедуа де самых рейшны шомейс, самых рибы нишомейс, шоршанны самых рибы ойси сатыра, и вот в русле того разговора, который мы вели выше, что 60 десятитысячников, 600 тысяч вот таких больших еврейских душ, выходцев из Египта, это их корни содержатся в 60 десятитысячниках, то есть в 600 тысячах буквах Торы. «Вехолны шома ешлы ойс миюхат батейры». У каждой души есть собственная буква в Торе, шеу, шор, шум, койра, хулю, которая представляет собой ее корень и источник. «Векмойхан губит шумбешойриша ришин батейра агдума». Вот поэтому я думаю, что все-таки это трасейна Тойра Агдума. «И подобно этому в корне первичном в Тойра Агдума, то есть в первичной Торе, вот в высшем прообразе Торы, скажем, к Мойши Гибифхинас Хохма Шебеацмус Хулю, то есть на том уровне, на котором она представляет собой Тора, не текст внизу, написанный чернилами на пергаменте, а тем более напечатанный там, значит, типографским способом на бумажке, а представляет собой Хохму, как она содержится в сущности божества. «Денешомес Исройл ген мушрошен бейсис де Тойра Агдума хулю». То есть, вот эта вот фраза насчет Анойхи, откуда нам это известно, вот, Анойхи, расшифровка, Исройл, простите, расшифровка «Ешь шишем рибы ойсис латея». Есть 600 тысяч букв Торы. Помните, тему обсуждали, что вот с одной стороны имя Исройл, это из Двар Малхуса, прошлый и позапрошлый урок. Ну, вернее, последний урок и тот, который был перед ним, Исроэль Рилейб. Значит, Исроэль – это сокращение фразы «Ешь шишем рибой ойсис латейра». Есть 600 тысяч букв в Торе, которые то есть это имя указывает на то, что у Исроэля, у еврейского народа, есть корень общий в той Рагдума, в первичной Торе, ну и частный корень каждого еврея, вернее, каждого вот этого еврея, большой еврейской души, общей еврейской души, от которой почкуются потом отдельные души в поколениях, вот одной из 600 тысяч небольшим душ выходцев из Египта, укореняется в какой-то из букв Торы. «Везеу инин данишом Исруэл олубэ махшова». И в этом заключается идея того, что, того, о чем говорится, что еврейские души поднялись в мысли. «Айну бэйси самахшова дыхохма агдума хулю», то есть где они поднялись в мысли, в буквах мысли хохма агдума, вот этой первичной хохмы, которая есть Тойра агдума. Вели ездаты расшили мато за умаши нимших мипхина стоира агдума хулу канал. И поскольку Тора снизу это то, что привлекается из первичной Торы и так далее, лазои солиде а Тойра мисайлы санишома бешурша умикойро, по этой причине, благодаря изучению Торы, вот этой, а какой этой? Вот письменной Торы, в которой никакого изменения нет, которая не требует приложения труда, которая не получаема как заслуга и так далее, в ответ на какие-то действия и тому подобное. Вот за счет соединения с этим, с этой Торой, с Торой в этом смысле душа поднимается, бешоршум койра поднимается к корню и источнику, к мой шихибе, тойра, агдума хулю, как она в первичной Торе.